Вундеркинд с сахарной головкой. Как уже догадался читатель, назрел момент для появления нового героя распутинщины. Безжалостно разрывая ткань событий, он вторгается в наш роман, наглый и опасный, и не заметить его мы не вправе. Даже самая скверная жизнь бывает достойна исторического внимания. Мир не состоит из добреньких людей. А все начиналось с бандероли. Бандероль, тьфу, и цена и копейка. Узенькая ленточка с продольными полосками. Подделать ее пара пустяков. Вся еврейская беднота западных губерний целых полвека только и жила с того, что тянула акциз. В каждом подвале стоял примитивный станок. И никто не ленился. Дети мазали краской печатный валик, женщины вращали ручку станка, а бандероль струилась в почтовый мир верстовой лентой. Понятно, что никто уже не стремился покупать бандероль казенную, ибо фальшивая стоила дешевле. Нашелся такой ребе, Тодрес Манасевич, который дело частной инициативы поставил на широкую ногу капиталистического гешефта. Он сплотил евреев в могучую фабричную кооперацию. Теперь они тянули акциз гораздо быстрее, нежели это поспевало делать государственная типография. Фальшивые бандероли опоясывали всю Российскую империю, а Тодрес Манасевич, попивая Мозельское, уже забыл вкус родимой пейсаховки, и подрастал у него сыночек с мыслительным аппаратом конической формы, вроде головки сахара, отчего старые раввины говорили: так сразу видно гениального ребенка. Сладкая сахарная головка зреет в доме нашего умного и дельного ребе Тодреса. Все шло хорошо, пока русская казна не подсчитала колоссальные убытки. Полиция вдрызг разнесла станки фабрик, а гешефтмахера на вечные времена закатали в Сибирь, где он и умер. Сахарную головку усыновил богатый купец из евреев Мануилов, который вскоре приехал в Петербург и здесь вместе с приемным сыном перешел в лютеранскую веру. В крещении приемыш стал называться Иваном Федоровичем Манасевичем Мануиловым, а перед смертью купец завещал Ванечке 100 000 рублей, но с твердым условием, чтобы он получил их лишь по достижении 35-летнего возраста. Революция 1917 года раскрыла пухлое досье под шифром «Совершенно секретно, выдачи в другие дела производства не подлежит». Жандармы фиксировали. Красивый толстый мальчик обратил на себя внимание известных педерастов. Мануилова осыпали подарками и деньгами, возили по шантанам и вертепам. У него рано развелась пагубная страсть к роскоши, к утежам и швырянию денег. Заодно уж Ванечка с молоду набил себе руку в писании статей для желтой прессы. Великосветские развратники устроили свою фею в императорское человеколюбивое общество, где он получил первый чин. Под капиталы, лежавшие в сибирском банке, хватал деньги у ростовщиков и вскоре от богатого наследства остался пшик на постном масле. Тогда паразит предложил свои услуги царской охранке, где бытовал жесткий, но остроумный закон: «Бей по воробьям, попадешь и в сокола». «Что вы любите больше всего?» — спросили жандармы. «Деньги?» — отвечал Ванечка с очаровательной улыбкой. «Ну что ж, так и запишем. Продажен». В 1905 году его заслали шпионить в Париж, где Ванечка все казенные деньги спустил в шантанах. Из Парижа Манасевич Мануилов продал охранке якобы японские секретные коды, которые на поверку оказались страницами, вырванными наугад из англо японского словаря. Покровители спасли его от тюрьмы, зачислив свою любимую фею в департамент духовных дел, который отправил его прямо в Ватикан. Ломай голову сколько угодно, но такого не придумаешь. Иудей по рождению, лютеранин по вере, он в центре мирового католицизма выступал как ярый защитник православия. Помимо этого, он следил в Риме за русской и польской эмиграцией, пролез в редакцию социалистической газеты «Аванти», но и тут не удержался. Навербовав для охранки кучу платных агентов, Ванечка платежные деньги прокутил. Обманутые шпионы слали угрозы в Петербург лично царю. «Этого вундеркинда», — велел император, — «уберите-ка из Рима в Париж. Я от своего имени дам ему 10 000 франков». На эти деньги Ванечка основал в Париже официоз Романовых «La Revue Russe», в котором хлестко доказывал Европе, как благоденствуют люди русские под мудрейшим царским попечением. Война с Японией обогатила его баснословно. По 50 000 в год урывал только от охранки на борьбу с революцией, не считая того, что приворовывал. Он умудрился ограбить даже тертого попа Гапона, обчистив кассу его рабочих организаций. Из МВД его вышибли, и Ванечка ушел, печально брецая орденами, русским святого Владимира, испанским Изабеллы Католической и персидским Льва и Солнца. Теперь, объявил он, мне ничего не остается делать, как только стать писателем. Моносевич Мануилов уселся за стол журналиста, бегая между отцом и сыном Сувориными из «Нового времени» в «Вечернее время». Вокруг себя он поставил густую дымовую завесу, мол, слухи об отставке не верны, я по-прежнему в охранке, а потому его и боялись. Мерзавец повадился писать театральные рецензии на молоденьких актрис. Обильные ужины в ресторанах, дорогие подарки, все опускалось в ход, лишь бы удовлетворить этого высокого покровителя искусств. Он заставлял юных актрис продаваться ему за хорошую рецензию. «Иначе я тебя уничтожу», — говорил он, обворожительно сверкая золотыми коронками. Набеги Ванечки на сады, вроде сада Олимпия, напоминали нашествие варягов. Владельцы садов сначала кормили его в отдельном кабинете, подсаживая к нему хорошеньких певичек, а потом говорили: «Иван Федорович, у вас из кармана выпали 100 рублей». «Неправда», — отвечал Ванечка, — «я уронил 500». Договаривались на том, что выпало 300. На другой день в газете следовало возвышенное описание садовых забав и воспевалась примерная гигиена отхожих мест. В это время его подобрала актриса Надя Деренговская, хорошая женщина, для которой этот роман обернулся трагедией. Впрочем, если верить знатокам жизни, то порядочные женщины чаще всего и влюбляются в негодяев. К своим жертвам, которые он собирался обезжирить, Ванечка относился с обаянием дантиста-экстрактора. Берясь за страшные щипцы, он радушно говорит: «Откройте рот пошире, будет больно, но придется потерпеть». Первую половину трудового дня Моносевич посвящал усиленной работе на благо процветания общества. Список клиентов, жаждущих, чтобы их обезжирили, был велик. Минс, Шапира, Беспрозванный, Якобсон, Гуревич, Шефтель, Рабинович. Несть числа им. Ванечка выходил с улыбкой. «Стройся по ранжиру. Которые побогаче, те с правого фланга. Победнее в конец, а кто денег не имеет, подожди на лестнице, когда заведутся». Пресловутая черта оседлости угнетала евреев. Они всячески цеплялись за жизнь в столице. Один хотел открыть типографию для печатания визитных карточек. Другой мечтал варить мыло, пахнущее непременно нарциссом. Третий видел себя владельцем магазина «Пуговиц». Ванечку евреи страшно боялись, а сионисты лютейше ненавидели за отсутствие соплеменного патриотизма, ибо Ванечке было плевать на мифы об Израиле, его заботила только дневная выручка, и потому, когда он замечал, что еврей жульничает, он мстил ему жестоко. «Сейчас часовых дел мастера не нужны, и своих девать некуда. Зато есть у меня один роскошный блат на Путиловском заводе. Хочешь? Устрою учеником слесаря. Не хочешь? Ну, я так и думал, проваливай». На крайние случаи жизни, когда клиент был достоин особого почтения, Манасевич Мануйлов имел особый телефон, не подключенный к телефонной станции. Но клиент этого, конечно, не знал, и Ванечка в его присутствии снимал трубку, говоря уверенно: «Барышня, мне приемную Столыпина». «Петр Аркадьевич, добрый день, это я». «Ну, конечно. Кстати, как там дело с этим?» «Да нет, я не тороплю вас, упаси бог, но человек-то волнуется». Повесив трубку, Ванечка огорченно вздыхал. «Трудно», — жаловался тому же клиенту. «Мне-то от вас ничего и не надо, и так проживу. Но вот министры, сами понимать должны, какой у них аппетит. Прекрасный. Это не то, что у меня, который сыт одной изюминкой. Берут в пакете, на ощупь». Закончив прием просителей, он уходил в редакцию, садился за стол, злодейски размышляя: «Чтобы написать такое, чтобы читатель чесался хуже паршивой обезьяны, где взять тему?» За неимением темы Ванечка сочинял очередной некролог на кончину безвременно усопшего брата писателя. Горько. «Сегодня мы проводили в последний путь того, кто вот уже много лет скрывался от суда критиков, и вот, наконец, мы узрели его, увы, в гробу. После покойного осталась семья безо всяких средств к существованию. А между тем, вспомните, покойник при жизни, когда подвыпьет, всегда предлагал: «Может, кому нужны деньги? Пожалуйста. Я дам». К нему заскочил давний приятель Егорий Сазонов. «Ванька, а ты чего печальный сидишь? Темы нет и трешки не заработал. Что ты за дурак такой? Допиши о Распутине». Манасевич Мануйлов поморщился. «Скучно». «Ну что мне твой Распутин? Что он знает и что он может? Бабы, венцо, бани, вокзалы. Вот если бы он, любимец богов, градоначальнику Петербурга, штаны с лампасами порвал! Вот если бы он, кудесник, Столыпину фонарь под глазом засветил!» «Плохо ты знаешь Ефимыча», — отвечал Сазонов. «Поверь, что этот мужчина на святой редьке с уксусом плотью не иссушится. Хочешь, я тебе это распишу до печенок?»
«А почему сам не пишешь о нем?»
«Не могу, потому что Распутин у меня же в доме и живет, с детьми возится, кухарке помогает самовар ставить. Материал у меня на него собран. Ох, договоримся, я тебе его продам, но только ты меня, Ванька, не выдай». «Журналист, как и врач, обязан скрывать болезнь пациента. Ты не бойся. Вали все, пока воробьи не расклевали». Вечером Ванечка снял трубку телефона. «Барышня, мне 40-17. Личный аппарат на улице Жуковского». «Наденька, это я. Поставь в духовой шкаф отбивные из зайчатины с красной капустой. Приду поздно».
«Тема есть».
Сахарная головка старательно склонилась над чистым листом бумаги, чтобы сделать его грязным и за это получить деньги. Суворинский клуб, Невский, номер 16. Самое пахучее стойло журналистов-черносотенцев, среди которых Ванечка всегда чувствовал себя великолепно, как микроб в питательном бульоне. С тех пор, как старик Суворин разругался со своим сыном Борькой, тот отпочковался от батькиного нового времени и заварил свою крепкую бурду в вечернем времени. Входя в буфет, где было принято просаживать гонорары, Ванечка сказал журналистам: «Там внизу какой-то пьяный валяется». Никто на эти слова не обратил внимания. Борька Суворин с утра насквозь проконьяченный сидел на столе и отряхивал пепел папиросы на свои брюки в крупную клетку. Манасевич выпил рюмочку слабенького венца и закусил виноградинкой, которую стащил с чьей-то тарелки. Сам подошел к Суворину. «Ну как?» — спросил издатель. «Писал. Пописывал. Крепко. Не жуть. Для меня или для родителя моего?»
для твоей вечерки, Распутине. А ты с ним мадеру хлебал? Не, так че суешься? Кое-что нащупал. Поздно хватился, уже все описали. Позднее всех и закончу. Борька выложил рубль и сказал: лень вставать, дай за меня маза хорошего. Ванечка ударил за него на бильярде, промахнулся, получил еще рубль, опять промазал, с третьего засадил шар в лузу. «Катись», — сказал издатель. Вошел толстенький профессор Пиленко. «Сволочь ты», — тихонечко сказал ему Моносевич на ухо, — «ты зачем же на меня бочку с кайзером покатил?» Пиленко призадумался о тех путях лабиринта, которые вывели Ваньку к его разговору с Извольским. На всякий случай профессор уселся на стуле плотнее и перешел в контратаку. «Бурцев сейчас в Париже. Собирает с политэмигрантов денежки. Словно татарин Есак с православных. А зачем?»
«Зачем?» — моргнул Ванечка.
При этом нервно моргнул и профессор Пиленко. «А затем, что ты агент охранки. Обещал Бурцеву, что за 1 000 000 наличными продашь ему тайны нашего МВД».
Между ними врезался пьяный журналист «Нововременец» Краков, женатый на сестре Бориса Савенкова, и обоих расцеловал. «Только без драки. Мы же все братья!»
Скандал прервало появление швейцара.
«А внизу пьяный валяется. Уж вы посмотрите, ваш или не ваш, писатель или не писатель. Вышибать его или так оставить?»
«Оставь так», — сказал Краков, — «потому что если он еще не писатель, то он обязательно станет им».
Был уже 3 часа ночи, когда Ванечка по Надеждинской возвращался к себе домой на Жуковскую. Было темно и пустынно, его кликнул вполне приличный господин с тростью. «У вас горит, позвольте прикурить».
«Ради бога», — сказал Ванечка.
Прохожий нагнулся к его папиросе и вдруг снизу вверх со страшной силой вонзило в ноздри Ванечки 2 пальца. Голова журналиста вздернулась, от страшной боли из глаз хлынули слезы. Он очнулся лишь тогда, когда приличный господин вырвал из ноздрей свои пальцы, при этом раздался щелчок, словно откупорили шампанское, и сказал набежавшим из подворотни филерам: «Это он! Я не обознался. Тащите его». Ванечку в охранке решил допросить сам Курлов.
«Здравствуй, Ванюшка», — сказал он приветливо. «Ну, милый, ты меня знаешь. Я тебя знаю, люди свои. Богодельня наша, родная, порядки тебе знакомы. Садись на табуретку. Валяй сходу все, что известно о Борисе Савенкове, со слов твоего приятеля Кракова».
«Жизнь моя — это удивительный роман», — сказал Ванечка, усаживаясь на табуретку и понимая, что этой табуреткой его будут бить.
«Простите, я не слишком утомил вас своим рассказом?»
«Нет, пока не засыпаю. Давай покороче. Покороче будет так. Пока не станете мне платить, ничего говорить вам я не буду. Принимайте меня обратно в МВД, тогда и спрашивайте».
«Встань», — сказал Курлов. — «Табуретка понадобилась». Над ним звучал голос жандармского генерала. — «Говори, паразит, за сколько банных веников ты продал нас Бурцеву? А кто скупал для Порталиса суворинские акции? А что знает Краков о Борьке Савенкове?»
Через несколько дней он вернулся домой, как ни в чем не бывало. Надежда Даринговская встретила его слезами. «Ванечка, о боже, что с тобой сделали?» Он развернул перед ней носовой платок, в котором были завернуты золотые коронки с прогнившими зубами.
«Честнейшие люди», — сказал, — «служат царской охранке. Смотри, сама, зубы выбили, а коронки тут же вернули. В какой еще стране, возможно, такая трогательная забота о человеке?»
О нем существует книга «Русский рокамболь». Коловращение жизни.
Надо же так случиться, что бродячий шарманщик-итальянец с обезьянкой, зябко дрожащий, завел свою музыку как раз напротив окон Министерства финансов, на мойке номер 47. Владимир Николаевич Каковцев невольно отвлекался, прислушиваясь. «Всюду деньги, 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 всюду деньги, господа, а без денег жизнь плохая, не годится никуда».
Его навестила красивая госпожа М., в прошлом придворная дама, несшая на себе шубу из канадских опоссумов, 1020 и еще бриллиантов в перстнях 1040. Прослезившись и мило высморкавшись, она сказала певучим контральто: «У меня записка лично от государя-императора. К вам, Владимир Николаевич. Мне нужно срочно 120 тысяч».
Каковцев был человек умный, хорошо воспитанный, но болтлив не в меру, и сейчас завелся, как шарманка, на целых полчаса, рассказывая прекрасной госпоже М., как трудно быть в России министром финансов, что 10-миллионный фонд давно исчерпан, что покрыть расходы казны без ведома Государственной Думы и без прений в ней уже не представляется возможным.
«Владимир Николаевич, — сказала госпожа М., — я прекрасно вхожу в ваше положение, но войдите и вы в мое. Мне срочно, даже очень срочно, нужны 120 тысяч рублей».
«Высочайшее повеление, — ответил Каковцев, — я должен исполнить, и просимую вами сумму вы от меня получите. Но, мадам, я вынужден доложить его величеству об источнике этой суммы».
«Золотой вы человек, — сказала госпожа М. — Мне ведь важно получить деньги, а источник золота меня не касается».
Через несколько дней Николай II заметил Каковцеву: «Из личных денег моего кабинета вами изъято 120 тысяч рублей. Мне неловко говорить вам о своей эмеритуре, но вы и сами понимаете, деньги на земле не валяются».
Каковцев показал царю его же записку. «Вы ее дали для госпожи М., — пояснил он. — Но вам известно, государь, что ресурсы казны исчерпаны, а деньги, как вы высочайше заметили, на земле не валяются. И посему я был вынужден прибегнуть к капиталам вашего монаршего кабинета».
Царь 2 недели подряд с Каковцевым не разговаривал. Императрица же при встречах с ним делала такой вид, будто он обворовал ее в темном переулке. Миллиардеры, живущие задарма на всем готовом в сказочных дворцах, наполненных сокровищами, они выедали казну, как крысы, забравшиеся в головку сыра, но только посмей тронуть их кубышку. Каковцев рассказал этот случай жене. С тех пор всякие записочки о выдачах прекратились. Свой карман они берегут так, будто едут в переполненном трамвае.
Понимаю и Распутина, ищущего прибыли на стороне. Вскоре парализованная от сифилиса красавица-княжна Соломея Робеляни, кстати, бывшая любовница Николая II, плакала перед царем, прося у него 5 тысяч на лечение, но он не дал. А Робеляни потом сама же и жаловалась Каковцеву. «Что случилось? А раньше давали записочку». Каковцева посетил Евгений Сазонов, наглость которого не поддавалась описанию. Кандидат сомнительных прав, Сазонов в дни революции опубликовал фельетон Амфитеатрова на Романовых, а теперь, когда баррикады разобраны на дрова, он вступил в черную сотню. Сразу видно принципиального человека. Устало вздохнув, министр сказал: «А, это вы? Что у вас ко мне?»
«Профессора Мигулин и Алексеенко, ну и я, конечно, просят вас утвердить устав Хлебного банка».
«Какого?» — переспросил министр.
«Хлебного».
Владимир Николаевич заведомо знал, что никакого Хлебного банка не возникнет, Но жуликам на хлеб всегда хватит, и даже детям их останется. А банковские уставы продаются как облигации.
Каковцев раскурил длинную сигару «Корона Британии».
«Я не верю, будто вы упрятали за решетку своего родного брата, как о вас говорят. Но я не верю и тому, что вы были другом повешенного Желябова. Простите за сентенцию. Все-таки неприлично бывать в том доме, хозяина которого вы ругаете».
Сазонов засмеялся. Его еженедельник-экономист регулярно устраивал для Каковцева китайскую пытку. По капле, по капельке, не спеша, год за годом, министру долбили череп, терроризируя его критикой. Ведь даже вселенский грех о винной монополии сваливали на Каковцева, обвиняя его в спаивании водкой народа. Чувствительный к критике аристократ, дабы утихомирить живодерские наклонности плебея издателя, субсидировал Сазонову публикации в его журнале прибыльных объявлений.
Но Сазонов, к несчастью Каковцева, имел глаза во много раз больше желудка.
И сейчас он дал понять министру, что поезда в царское село ходят каждые полчаса. Сразу стало понятно развитие интриги. В царском охотно принимают Распутина, который от царя и царицы едет ночевать на Кирочную к Сазонову. После разговора неприятного и тягостного Каковцев вечером признался жене с брезгливостью. «А меня стали шантажировать именем Распутина. Сазонов намекнул, что мою особу могут шлепнуть лопатой, но зато могут и оставить во здравии, могут даже сделать премьером».
Анна Федоровна Каковцева пришла в ужас. «Володя, дай ты им, дай. Пойми, что Столыпин тебе не опора. Это садовый Деркин, хотя и пышный, но стебель его слабый. И он сразу надломится, когда на него облокотишься.
Пусть Георгин. Не опираться же на чертополох.
Не связывайся с ними, дай. Но если я дам, тогда-то и буду связан».
Каковцев был человеком честным, и в обширную летопись грабежа русской казны он вошел, как собака на сене. Сама не ест и другим не позволяет. Но теперь Владимир Николаевич понимал, что как бы он ни трезорил этот сток сена, распутинская шайка все равно сено по клочкам растащит.
Утром он сказал жене: «Придется мне утвердить устав хлебного банка».
Позже он стороною выведал, что устав этого банка Сазонов продал на юге страны за 250 000. Разбогатев, этот экономист тут же разлаял работу Министерства финансов, куда опять и заявился, чтобы продолжить китайскую пытку. Свою дружбу с Распутиным он использовал на все корки. Теперь он помимо журнала хотел издавать еще газету. Каковцев испытал состояние карася, который сидит на крючке, а его бедного прямо за губу тянут из родимой стихии на сковородку. Келейно он созвал на мойке у себя директоров кредита, директоров госбанков, и сообща они постановили: «Дадим». Объявив между собой подписку, они вручили Сазонову 100 000 на процветание его новой газеты. Каковцев не сдержался и все-таки сказал: «На этот раз вы залезли в мой карман».
«Извините», — отвечал Сазонов, забирая деньги. Шарманщик завел под окнами министра нечто веселое. «Ах вы, Сашки-кунашки мои, разменяйте мне бумажки мои. А бумажечки все новенькие, 25-рублевенькие. Вот так и живем», — надрывно вздохнул Каковцев.
Газеты оповестили Россию, что старец Гриша вновь объявился в Царицыне, где затеял создание женского монастыря, для которого уже подбирал штат из молодых да красивых. Газеты сообщали, что у строителя монастыря садится с женщинами на один стул, целуется, гладит их за лопатки и не за лопатки, произнося фразы вроде следующей: «А не люблю я этой, ха! Уж больно толста, а ты куды как покрепче да круглее. Ясно, что монастырь обещал быть очень строгих правил. Между тем травля старца в печати продолжалась, и Гришка не спешил в столицу. Наконец он осознал, что испытывать терпение царицынских жителей далее нежелательно, и стал собираться в дорогу. На вокзале его провожала толпа, одни бабы молились на Распутина, а другие плевались в него, все как положено. С площадки вагона Гришка стал говорить речь, но речь его, писал Элеодор, была такая путанная, что даже я ничего не понял. После Распутина выступил с речью один пьяный абориген, и тоже никто ничего не понял. Элеодор решил вмешаться, но Григорий сделал в мою сторону жест рукою, как генерал солдату, когда солдат что-либо не впопад скажет, и в духе придворного этикета он промолвил пьяному: «Продолжайте, пожалуйста, продолжайте». Пьяный выступал до тех пор, пока поезд не тронулся. В купе ехали какие-то молодые чиновники, читавшие о нем в газетах. Распутин, обожавший даже поганую славу, с гордостью заявил попутчикам, что «Распутин — это я». Ему долго не верили, так что пришлось поведать о себе немало пакостей, пока не поверили. А поверив, чиновники с интересом спрашивали: «Неужели все это правда, что о вас пишут?» «А врут половину». «А другую половину?» «То не без греха. Одно меня сердит. Псевдоним придумали. В новом времени Какат Маск про меня стал писать. Что ни слово, все правда. Зная, кто он, пошел бы и настучал в морду. Но он же, анахтема, за псевдоним спрятался. Маск. Поди ж ты, сыщи его». Пока он там куролесил по задворкам империи, слухи о его безобразиях копились в келье архимандрита Феофана, и, как принято говорить в консисториях, владыка омрачился. А тут приехал епископ Гермоген, новых сплетен подбавил и сказал Феофану: «Не на того холстомера мы ставили. Гляди, скоро Гришка так возвысится, что мы ему вроде гнид покажемся». Сказывал мне борец Ванюшка Заикин, который на аэропланах летал, что с высоты люди мельчей муравьев видятся. Делали это. В интервью газетчикам Гермоген заявил: «Святейший Синод, печась о духе народном, недавно воспретил постановку пьесы Леонида Андреева «Анатема», где от сатаны запах серы исходит. Верно, что нельзя сатану на сцене играть. Так по что же, спрашиваю я вас, мы Гришке беса играть позволяем?» Почуяв в лице Гермогена опору для себя в Синоде, Феофан при свидании с императрицей объявил ей: «Едет сюда богомерзкий грязный шут, Гришка Распутин. Едет за виноградом царским благоуханным, а я виноградарь немощный. Не для него взращивал ягодки в покоях сих. Государыня, если я не скажу этого тебе, то кто еще скажет? Отрекись же от Распутина и впредь не путай Бога с дьяволом». Александра Федоровна вытянулась во гневе. «Мои глаза не увидят вас больше», — прошипела она. Злыми слезами разрыдался Феофан, взмахнул крестом. «Пропадете вы с Гришкою-то! Уходите!» — велела царица. «Еще одно слово, я навсегда забуду, что вы были моим духовным пастырем!» Гермоген прибыл в столицу на зимнюю сессию Синода и, как заведено, представлялся императору. Николай II сказал ему: «Не понимаю, зачем вы, Григорий Ефимович, совместили с этой дурацкой анатемой бездарного Леонида Андреева? Григорий Ефимович принят в нашей семье как умный человек». Гермоген, пылкий мракобес, запальчиво ответил: «Где вы ум-то у него видели? Я хотел его священником сделать. Поручил Элеодору подготовить его, так он бился с ним, как рыба об лед. А Гришка — олух, ни одной молитвы целиком не знает». Николай II махнул рукой: «Прочь». Возникла дикая ситуация. Реакция выступала против реакции. К Конечно, в этот момент царь не подумал так, как у меня здесь написано, но и он, кажется, ощутил всю остроту создавшейся обстановки. Он решил, теперь, если Столыпин пожелает разорить это гнездо Гермогена и Илеодора на Волге, я возражать никогда не стану. Вслед за этим стала собирать свои вещи, желая покинуть царский дворец, нянька наследника престола Елена Вишнякова. Императрица велела няньке подробно доложить, как ее растлил в поезде Распутин и что вытворял с нею в Покровском, после чего Алиса положила подбородок на валик кресла и долго смотрела на Вишнякову синими глазами. «И ты хочешь, чтобы я поверила тебе?» — спросила она. «А мне кажется, ты вовлечена в заговор тех недобрых сил, которые сейчас ополчились против отца Григория. Говори же честно, кому ты еще рассказывала обо всем этом?»
«Фрейлине, Софье Ивановне Тютчевой».
«Хорошо, ступай. Я видеть тебя не желаю». В 19:00 Тютчеву, заступившую на фрейлинское дежурство при дворе, навестил скороход. «Вас просит в бильярдную Его Величество». Николай II встретил женщину словами. «Софья Ивановна, что за сплетни вокруг моих детей?» «Никаких, государь. Дети есть дети. А Вишнякова? Для этой женщины, взятой из народа, мы с женой так много сделали, а она... О чем она, дура, болтает?» Тютчева подтвердила стыдный рассказ Вишняковой. «Выходит, вы тоже не верите в святость Распутина?» «А почему я должна в это поверить?» Царь точным ударом загнал шар в лузу с треском. «А если я вам скажу, что все эти тяжкие годы после революции я прожил исключительно благодаря молитвам Распутина?» «Я позволю себе усомниться в этом, Ваше Величество». Николай II искоса глянул на фрейлину. Перед ним стояла внучка поэта Федора Ивановича Тютчева, женщина 40 лет с мощным торсом, затянутая в дымно-сиреневую парчу. Из-под стекол пенсне на царя глядели едкие, непокорные глаза. «К чистому всегда липнет грязное», — сказал царь, невольно смутившись. «Или вы думаете иначе, Софья Ивановна?» На это он получил честный ответ честной женщины. «Да, Ваше Величество, я думаю иначе. В таком случае я вас больше не держу. Позвольте мне понять, Ваше Величество, таким образом, что отныне я могу быть свободной от придворных обязанностей». «Да. Зайдите к моей жене. Попрощаться». Следуя длинным коридорам, Софья Ивановна отстегнула от плеча пышный бант фрейлинского шифра, в котором красовался вензель из заглавных букв имени отчества Александры Федоровны, и этот шифр она положила с поклоном перед императрицей. «Я чрезвычайно счастлива, Ваше Величество, что поведение Распутина делает невозможным мое дальнейшее пребывание при вашей высочайшей особе. Я пришла откланяться вам». Царица знала о попытке Распутина изнасиловать фрейлину, и она очень спокойно дала ей понять: «Но, милая, Распутин — это же ведь не пьяный дворник. Вы должны бы радоваться этому обстоятельству. По-моему, никакая женщина этому не может обрадоваться». Царица немного смущена. «Я не так выразилась. Ну, если не радоваться, то хотя бы стерпеть. Странные советы я слышу от Вашего Величества». «Ничего странного. В вас вошел бы Святой Дух». Тютчева вышла. Я не выдумал этих диалогов. Софья Ивановна Тютчева, 1870-1957 годы, заслуженный советский искусствовед, научный работник музея-усадьбы Муранова, Нестеров написал портрет этой женщины на фоне тютчевского пейзажа. Находится в Горьковском художественном музее. Распутин приехал в столицу и, засев на квартире Сазонова, сразу же стал названивать по телефону Вырубовой. «Слышала, как гермагент меня обложил?» «Феофана не надо! Так и скажи папе с мамой, что пакет Феофан здесь, и я не приду, молиться стану!» «Тютчевой, по шапке дали дело?» «Вишнякова дура! Она сама ко мне в штаны лезла!» «Чисти дом, Анушка, чисти! А как и что там анатома?» «Это что, про бесов?» «Не надо про бесов! Писателев тоже не надо! От них много смуты идет!» Василий Иванович Качалов, вопреки замыслу автора, все-таки создал на сцене трагический образ современного беса Мефистофеля, полный сатанинского пафоса разрушения. А после всей этой крутни и нервотрепки императрица сказала: «Ники, ты должен вмешаться. Театр Станиславского нам не указ. А здесь, в столице, анатема Леонида Андреева поставлена не будет. Это черт знает что такое. И вообще разрыдалась она. Я не выдержу. Мне все уже опротивило. Каждый день какие-нибудь новые гадости. Сколько можно? Я скоро сойду с ума». В растопыренных пальцах Распутин держал блюдце с горячим чаем, поддувал на него, чтобы скорее остыло, и говорил: «Не пойму, Егор, откуда эта маска, что меня в газетах ругает, все про меня верно описывает. Ежели б этот псевдоним мне попался, я б ему всю рожу расковырял». Маска — псевдоним Манасевича Мануйлова, которому Сазонов, чистая душа, и выдал тайны быта и жизни Распутина, а теперь он, дивный человек, решил продать Распутину и самого Манасевича Мануйлова. Надевая серую шляпу, экономист сказал: «Так и быть, едем. Я покажу тебе эту маску». Приехали в Эртелев, в переулок, в дом номер 11. Здесь размещалась редакция «Вечернего времени», филиала «Нового времени». Сазонов объяснил, где кабинет маски, а сам идти остерегся. «Пока ты там его ковыряешь, я в пивной посижу». Распутин, напрягаясь телом через три ступеньки, прыжками решительный и сильный, взлетел по лестнице на четвертый этаж, по табличкам на дверях отыскал номер кабинета своего хулителя. Без стука, отворив дверь, вошел. За столом сидел круглолицый, словно кот, господин без пиджака, опоясанный французскими подтяжками, и вел беседу по телефону. Разговор шел о зубах. А так как у Гришки зубы болели часто, то он со вниманием прислушался. «Коронки вернули, — говорил Ванечка, — а зубов не вставили. Три передних. Почему? Ну, я же не пенсии у вас домогаюсь, а лишь того, что положено. Выбили — вставляйте на казенный счет». «Это неправда. Вранье. Курлов ведь ясно сказал, что я пригожусь. А если так? Так на что я вам сдался? Беззубый-то!» Повесив трубку, Манасевич Мануйлов сказал: «Какого ты черта сюда вперся?» От такого приема Распутин малость потускнел. Вежливо, даже сняв шапку, он спрашивал маску для разговора. «А ты кто такой?» «Распутиным будем. На вых, по паспорту».
Куманек явился.
«Мое почтеньице». Распутин был готов драться, но вид наглого журналиста смутил его, и Гришка как-то вяло извинительно бормотал: «Пишут тут обо мне всяко». «Нехорошо пишут».
«Ну, пишут, так что? Тоже писать захотелось?»
«Оно не про то.
Я вот и говорю, что ежели писать, так ты пиши, оно понятно. Но ежели ты жук, так ты мне прямо и скажи, я, мол, жук, и тогда я тебя пойму, кто не без греха».
Манасевич набулькал себе воды из пыльного графина, попивал малюсенькими глотками, смакуя, будто ликер, сказал: «Значит, как я понял, ты мною недоволен. Признаться, я тоже не всегда доволен собою. Можно бы писать и лучше. Но ты, приятель, ошибся, надеясь в Эртелевом переулке встретить Пушкина».
«Нельзя обижать хороших человеков», — выпалил Гришка.
Вслед за этим произошло нечто феерическое. Ванечка каким-то полицейским приемом обернул Распутина к себе спиною. Гришка ощутил страшный удар по затылку, отчего согнулся и упал на четвереньки. При этом лоб его упирался в нижнюю филенку дверей. Последовал завершающий удар ногой под копчик. Двери сами собой растворились, и старец птичкой выпорхнул из кабинета. «Не мешай людям на хлеб зарабатывать», — сказал Ванечка, отряхивая прах и пепел Распутина со своих шулерских дланей. Удивительно громко, стуча сапогами, Гришка мчался вниз по лестницам редакции, а из кабинетов высовывались потревоженные сотрудники Борьки Суворина, спрашивая о причине шума. Манасевич Мануилов не сказал им, что ему нанес визит сам Распутин. «Да так...» Приходил один читатель, удрученный неправдами жизни. Я и показал ему, что аптека находится за углом, направо. Распутин, бледнее обычного, весь дергаясь, спустился в подвал пивнухи, где расселся Сазонов, заказавший дюжину пива. «Ну как?» — спросил. Повидал маску.
«Так что...» «Само собой. Малость поболтали».
«О чем же?»
«Как сказать? О разном. Больше о жизни.
Манасевич хороший парень, правда?»
«С ним жить можно», — поникнул Распутин над кружкой пива и потянул к себе с тарелки ярко-красного рака.
«Ну вот», — обрадовался Сазонов. «Я знал, что вы друг дружке понравитесь. Что ни говори, а два сапога — пара!»
Распутин долго чистил рак, а потом признался. «А все-таки он большой нахал. Уважаю». Неожиданно для Сазонова Распутин впал в глухую депрессию, будто алкоголик после страшного перепоя. Сидел на постели и днем, и ночью, не чесан, не мыт в одном из подним, мычал непонятным: «Беда! Пропал я, бедненький! Ефимыч, да ответь толком, что с тобой?» Активное изгнание бесов в Царицыне не прошло даром. Случилось невероятное. Распутин стал импотентом. Он плакал: «Господи, на что ж я жить буду теперече?» Утром его потревожил телефонный звонок.
«Григорий Ефимович, с вами говорит доктор Бадмаев. Знаете такого? Я слышал, что у вас, мой дорогой, случилась маленькая мужская неприятность. Это чепуха. Навестите меня». И даже бетонные трубы. Прощай, моя Одесса, веселый карантин. Нас завтра угоняют на остров Сахалин.
«Мне это надоело», — сказал генерал Курлов, выпивая при этом стопку анисовой, чистой, как слеза младенца.
«Стоит мне вынырнуть, как меня снова топят. Уж так хорошо начал губернаторство в Минске, а тут демонстрация. Я скомандовал залп.
И газеты подняли такой жидовский шухер, будто воскрес Малют Скуратов.
А сейчас, — продолжал Курлов, закусывая водку китайским яблочком, — Столыпин, этот истинный держиморда, призывает Степку Белецкого, у которого вместо носа канцелярская кнопка. Зачем? Это ясно. Чтобы Степана на мое место сажать».
Курлов имел очень внимательного слушателя сейчас, тибетского Джамсарана Бадмаева. Закутанный до пяток в бледно-голубой балахон, он сидел на корточках перед низенькой монгольской жаровней, бросая на нее индийские благовония.
«Кто такой Степан Белецкий? — спросил тихонько.
— Дурак! — отвечал Курлов громчайше. — Сейчас на Самаре вице-губернаторствует. Вместе со Столыпиным служил. В Гродно, кажется. Столбовому боярину Пьеру эсеры лапу прострелили, а Степана, как выходца из народных низов, в навоз обмакнули. Вахлак он. В Жемеринке б ему на базаре солеными огурцами торговать.
— Сейчас придет Распутин, — сообщил Бадмаев.
— Нельзя ли мне по душам с ним поговорить? Говорят, мужик с мозгами. Если с ним не собачиться, так он...
— Не надо, — перебил Бадмаев. — Вы, Павел Григорьевич, в мундире генерала. А Григорий Ефимович, после того, как его профессор Вильяминов отколошматил, генералов пугается.
— Так я могу мундир скинуть, — предложил Курлов.
«А штаны с лампасами?»
Курлов был настроен воинственно. «Черт меня возьми, ну можно и штаны скинуть!»
«Как же я вас без штанов представлю?»
«Как своего старого пациента!»
Звонил телефон. Бадмаев снял трубку. «Доктора Бадмаева? Простите, вы ошиблись номером. Здесь не лечебница. Здесь контора по продаже бетонных труб». Только повесил трубку, как раздался звонок с лестницы. «Это он», — сказал Бадмаев, отодвигая ногой жаровню.
«Заболел? А что с ним стряслось?»
«Переусердствовал», — отвечал Бадмаев. «Любить женщин в его летах надо по капельке, в гомеопатических дозах».
«Никто не отрицает, что бетонные трубы государству необходимы. Никто не станет отвергать и значение тибетской медицины. Насчет бетонных труб я не знаю, что сказать, ибо за 25 лет работы в литературе трубами никогда серьезно не занимался, но о тибетской медицине скажу, что сейчас в нашей стране проводится большая научная расшифровка древних книг Тибета, дабы выявить в них секреты древнейшего врачебного искусства. Тибетская медицина признает лишь один метод лечения — высокогорными травами. Но при чем же здесь Бадмаев?
Джамсаран Бадмаев, этот коварный азиат, имел прозвище «Клоп», «Сова», «Гнилушка». Из бурятской глуши приехал в Петербург, где окончил университет, в котором и стал профессором монгольского языка. Александр III был его крестным отцом, Джамсаран в крещении получил имя Петр Александрович. Из путешествий по Востоку он вывез вороха душистых трав, назначения которых аллопаты и гомеопаты не знали. Витте говорил, что Бадмаев вылечит любого человека, но при этом он обязательно впутает пациента в какую-либо аферу. Тибетская медицина экзотично вошла в быт великосветского Петербурга, где нашлось немало ее адептов. Бадмаевскую фармакопею трудно учитывать. Он варил лекарства всегда сам. Название для них, чтобы запутать ученых, брал с потолка. По сути дела, он вел опасную торговлю возбуждающими наркотиками, который называл романтично тибетский эликсир «хуши», порошок из нервитти, бальзам ниенчена, эссенции черного лотоса, скорбные цветы царицы Азока. Понимая, на чем легче всего разбогатеть, Бадмаев специализировал свою клинику на излечении сифилиса. Ослабевших аристократов он делал пылкими мужчинами, а страстных аристократок, по просьбе их мужей, превращал в холодных рыбок. Помимо клиники в городе, Бадмаев имел дачи-пансионаты и загадочные санатории, где изолировал больных от мира. А что там происходило, об этом никто не знал. Пациенты же санаториев лишь таинственно улыбались, когда их об этом спрашивали. За голубой тогой врача-кудесника скрывался изощренный политический интриган. Еще в конце XIX века он настаивал, чтобы рельсы Великого Сибирского пути пролегли не на Владивосток, а через Кяхту. Он досаждал министрам своими мнениями в плотно запечатанных пакетах, сочинял брошюры, писал рефераты о пассивности Китая, высчитывал, сколько Россия выпивает ведер молока и водки. Бадмаев — один из поджигателей войны с Японией. Шарлатан был глубоко уверен, что тайные пружины управления государством гораздо важнее, нежели холостящие приводные ремни, опутавшие Россию с ног до головы, и работа которых видна каждому. Бадмаев нисколько не врал, когда сказал по телефону, что здесь, по Суворинскому проспекту, в доме номер 22, находится контора по продаже бетонных труб. В любой момент его клиника могла обернуться ателье парижских мод, а любая амбулатория становилась вертепом разврата, побывав в котором хоть единожды, люди уже до гробовой доски молчали, как убитые. Бадмаев умел связывать людей, не беря с них никаких клятв. Сила его заключалась в том, что все эти министры, их жены, сенаторы, их любовницы оставались перед ним без штанов. Бадмаев хранил врачебные тайны, но всегда умел шантажировать пациентов знанием их тайн. Сейчас Джамсарану Бадмаеву было 60 лет. Звонок в прихожей звенел, не переставая. В квартиру шарлатана ломился Распутин. Бадмаев был ему нужен. От него зависело все. Я уже писал, что Митька Козельский после разлуки со своим антрепренером Елпидифором Кананыкиным был содержим на сенотских субсидиях в бадмаевских клиниках. Точнее, Бадмаев держал его как собаку в прихожей квартиры, где блаженный мужчина, достигнув зрелости, настолько развил свой могучий интеллект, что с помощью культяпок освоил великую премудрость, научился отворять двери. Сейчас он открыл двери Распутину и сразу же больно укусил его за ногу. «Зачем, мамок, бледуешь?» — провопил он, уже науськанный святейшим синодом против придворной деятельности Распутина. Гришка никак не ожидал встречи с Митькой, но, благо, в передней никого не было, он молча и сердито носовал убогому по шее, отчего Митька с плачем уполз по коридору. Бадмаев провел гостя в комнату, где не было ничего лишнего, только на стенке, непонятно зачем, висел портретик поэта Надсона. С неожиданной силой врач толкнул Гришку пальцем в бок, и тот здоровый мужик сразу ослабел, опустился на кушетку. «А теперь, — сказал Бадмаев, улыбаясь широким лицом, — вы расскажете мне о себе все, что знаете. Скрывать ничего не надо. Вы должны быть предельно искренни со мной, иначе ваша болезнь останется навсегда неизлечимой». Бадмаев косо глянул на дверь, а в замочной скважине узрел растопыренный глаз генерала Курлова, который тщательно изучал знаменитого Распутина. «Пройдет 6 лет, и жандарму предстоит в морозный день целых 2 часа сидеть на закоченевшем трупе Распутина, о чем сейчас Курлов, конечно же, не догадывался». «А вы лечите?» — с надеждой спрашивал Распутин. «Я употреблю очень сильные средства — Дапсентан, Габырь-Нернга, Гарнак. У меня в аптеке есть и царь с нагайкой, который хлестнет вас 3 раза, и вы поправитесь». Бадмаев со своей ладони дал Распутину понюхать зеленого красивого порошка. «Сейчас вы заснете». «Вам хочется спать, Григорий Ефимович?» «Угу», — ответил Гришка и рухнул на подушке. Бадмаев тихо затворил дверь и сказал Курлову: «Пока он дрыхнет, я продумаю, что с ним делать». Распутин очнулся от яркого света. Он лежал в комнате, окно которой выходило в лес, и там не шелохнулись застывшие в покое ели и сосны. На ветвях, стряхивая с них струйки инея, в красных мундирчиках сидели важные снегири. В комнате топилась печка, а на соседней кровати, уныло опустив плечи, сидел еще не старый мужчина с усами, и очень печально смотрела на Распутина.
«Где я?» — заорал Гришка.
«Не знаю», — отвечал мужчина с усами и стал плакать.
«А ты кто таков? Санитар, что ли?»
«Я член Государственной Думы, Протопопов».
«Чего лечишь?»
«Пуришкевич»,
— отвечал Протопопов, сморкаясь, — «уговаривал меня лечиться с Альварсаном у доктора Файнштейна.
Знаете, это на Невском, вход со двора, конечно. Но я как-то не доверяю современной медицине.
А вам гобырь уже давали?»
«Не знаю никакого гобыря», — забеспокоился Распутин, вскакивая. «Это как же так? Где же я? Куда попал?»
«Я был в таком ужасном нервном состоянии, — рассказывал Протопопов, — что не могу вспомнить, как меня сюда привезли. Думаю, что мы с вами на станции Сиверская. Вот теперь жду, когда мне дадут понюхать цветок царицы Азока, и тогда я успокоюсь».
Дверь открылась. Вошел сияющий, как солнце, Бадмаев с бутылкой коньяку, следом за ним Митька Козельский с кочергой.
«Григорий Ефимович, — сказал Бадмаев, — советую подружиться с моим старым пациентом Александром Дмитриевичем Протопоповым. Это человек, достойный всяческого внимания».
«Да я вижу, он с башкой, — отвечал Распутин, и, отняв у Митьки кочергу, помешал в печке сырые дрова. — Скоро ли вылечите? Терпения моего нету. Дома ведь меня ждут».
«Не спешите. Чтобы обрести нужную силу, побудете здесь недельку. Потом я продолжу лечение в городской клинике».
В программу лечения входили и оргии, которые Бадмаев устраивал для своих пациентов. Протопопов однажды во время попойки крепко обнял Распутина за шею и расцеловал его.
«А ведь, знаете, мне одна цыганка нагадала, что я стану министром». «А я верю в навьи чары. Глубоко между нами признаюсь, я страшно влюблен в нашу царицу, влюблен издалека, как рыцарь. Прошу, доставьте мне случай повидать даму моего сердца».
«Устроим», — обещал ему Гришка.
Распутин прошел курс лечения и скоро с удвоенной силой включился в бурную политическую деятельность. Но Бадмаев его уже не оставил. Посредством лекарств, то возбуждающих, то охлаждающих, он как бы управлял Гришкой на расстоянии, отчего Распутин был зависим от врача-шарлатана, а заодно он стал и ходячей рекламой бадмаевской клиники. Сохранился документальный рассказ Распутина.
«Зачем ты не бываешь у Бадмаева? Ты иди к нему, милой. Хорошо лечит больно травушкой. Даст тебе махонькую рюмочку на стойке, ух, как бабы тебе захочется.
А если у него и микстурка, попьешь ее, когда на душе смутно, и сразу тебе все ерундой покажется. Станешь такой добренький, такой глупенький, и будет тебе на все наплевать».
До самой гибели Распутин будет жить на наркотиках. Весной на своей вилле возле Выборгской стороны, там, где в 1917 году сожгли Распутина, Бадмаев принял Родзянку. Хомякова уже скинули с эстрады Государственной Думы, и председателем был избран Александр Иванович Гучков.
«Что бы вы могли сказать о нем?» — спросил Бадмаев.
Родзянка держался на стороже, будто попал в вертеп разбойника, и сказал, что явился на эту виллу не ради сплетен.
«Вы обещали, Петр Александрович, дать мне конспект своей записки о негодяйском житии обормота Гришки Распутина».
Бадмаев опустился на колени, приникнув к жаровне с благовониями. Родзянка наблюдал, как струи синего дыма, подобно змеям, уползали в широко расставленные ноздри бурятского чародея. Если бы дым вдруг начал выходить из-под халата врача, Родзянка даже не удивился бы. Бадмаев резко выпрямился.
«Хорошо. Григорий Ефимович, я вам освещу.
Этого же хотел бы и премьер Столыпин, который тоже собирал досье на Распутина. Но Бадмаев никогда бы не дал премьеру материалов о Распутине, ибо врач делал ставку на Курлова, мечтавшего свалить истукана Столыпина, и Бадмаев заранее учитывал расстановку шахматных фигур в предстоящей опасной игре за обладание креслом министра внутренних дел. Вечером Родзянко сидел у себя дома на Фурштадской, 20, и читал записку о Распутине, которую этот негодяй Бадмаев начинал так. «Сведения о Грише знакомят нас с положением Григория Ефимовича в высоких сферах. По его убеждению, он святой человек. Таковым считают его и называют Христом. Жизнь Гриши нужна и полезна там, где он приютился. Высокая сфера — это святая святых русского государства. Все верноподданные, особенно православные люди, с глубоким благоговением относятся к этой святыне, так как на нем благодать Божия».
«Какая скотина!» — прошипел Родзянко. «Обещал мне ведро с помоями. Вместо этого всучил мне акафист какой-то». В списке распутинцев Бадмаев одно имя тщательно замазал чернилами. Но Родзянко все же доскоблился до него. Граф Витте. В конце записки Бадмаев выражал уверенность, что если Распутина не станет, его место займет кто-то другой, ибо Распутин нужен.